слушатели, сегодня мы с вами поговорим про народное религиозное движение в России нового времени, в 18, 19 и 20 веке. Это движение еще называют старым русским сектантством, имея в виду, что они не были ниоткуда завезены в Россию, а появились именно внутри, так сказать, русской традиционной культуры. Ну, понятно, что самое известное религиозное движение в России последних столетий – это старообрядчество, но его все-таки стоит рассматривать как составную часть русского православия, а вот движения, о которых я говорю, они уже явно выходили за рамки православного учения и религиозных практик. Часть этих движений существует и сегодня, ну а часть до наших дней не дожила. И эти движения, зародившиеся, собственно, в XVIII веке практически все, они связаны, ну, так сказать, с низовой культурной и религиозной средой, с крестьянской культурой, с однодворчеством, ну и купечество тоже было социальной средой этих движений, а вот дворян там практически не было. Так что они имели на протяжении большей части своей истории такой традиционный этнографический облик и были непосредственно связаны с аграрной культурой. Ну, мы попробуем построить, так сказать, топ-5 из них, хотя здесь, конечно, сложно решить, какими критериями необходимо пользоваться, но я исхожу из того, насколько заметными и насколько влиятельными они оказались в русской, ну и в каком-то смысле и в мировой истории. Значит, места с 3 по 5 занимают представители так называемого народного протестантизма, или иногда их называли, что не очень правильно, рационалистическими сектами или рационалистическими движениями. Это движения, вышедшие из так называемого духовного христианства, которое появилось приблизительно в середине XVIII века в Центральной России, в Черноземье. Вот люди, которые основали это движение, это были как раз в основном однодворцы и крестьяне. И характерная черта этой группы – это то, что они отрицали авторитет православной церкви и ее обрядность. Ну, все это, видимо, было отчасти, по крайней мере, спровоцировано попытками государства при Петре I и позднее бороться с суевериями, дисциплинировать массовую религиозную культуру, распространять в народе религиозные книги и Библию, ну, тогда еще церковнославянскую, не переведенную на современный русский язык. Ну, и вот из чтения Библии почерпнуть можно много всего. И, в частности, в 4 главе Евангелия от Иоанна Христос говорит о самарянке, что, дескать, настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Вот, значит, эти духовные христиане пытались понять, как правильно поклоняться Богу в духе истине. Значит, на 5-м месте у нас движение иудействующих, сформировавшееся, ну, где-то, видимо, в последние десятилетия XVIII века, и потом разделившееся на две основные группы, на геров, принявших талмудический иудаизм, и субботников, следующих нормам и предписаниям Пятикнижия Моисеева, то есть первых 5 книг Библии. Ну, и это такой любопытный пример, так сказать, религиозной дохристианизации. Вот люди читают, собственно, ветхозаветные книги и пытаются вести себя в соответствии с этими нормами. Ну, небольшие общины иудействующих и в наше время сохранились в Закавказье, Южной и Центральной России, ну, в Израиле, поскольку многие переезжали в последние уже постсоветские десятилетия в Израиль. Вот и о них написана замечательная книжка Александра Львова, не так давно опубликованная, «Саха и Пятикнижие». На 4-м месте молокане, это тоже наследники вот этого духовного христианства Центральной России середины XVIII века. Ну и оно тоже состоит, это движение, из нескольких толков сейчас, из нескольких направлений. Происхождение их названия, ну, до сих пор является дискуссионным. Тут есть несколько версий, что, может быть, это связано с тем, что они не соблюдали посты, то есть пили молоко в постные дни и употребляли молочные продукты. Возможно, что это от названия реки Молочной под Мелитополем, куда при Александре I переселялись духовные христиане. Ну, и сами молокане чаще утверждают, что все это связано со словами апостола Петра: «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Молокане, в отличие от иудействующих, признают не только Пятикнижие, для них вообще важна вся Библия, они считают Иисуса Христа, значит, признают божественную природу Иисуса Христа, но и вообще практики такого духовного, то есть символического, иносказательного толкования Библии всегда были в центре религиозной культуры, религиозной деятельности молокан. И вот из русских духовных христиан молокане, наверное, ближе всего к западным протестантам. Не случайно, когда баптизм получил массовое распространение, ну, сначала в Российской империи, потом в Советском Союзе, молокане могли довольно часто принимать баптизм, становиться баптистами. И сегодня молоканство – это, наверное, наиболее многочисленное движение старого русского сектантства, которое вот дожило до современности. Молокане живут и в России, и во многих других частях мира, от Калифорнии до Австралии. Они много мигрировали, путешествовали, переезжали в другие страны. На третьем месте духоборцы, их иногда еще называют духоборами, но правильное название именно духоборы. Вот этот сам термин вообще отсылает нас к христианской полемике IV века о Святом Духе и о Троице, и вот пневматомахами, духоборцами в ту эпоху называли богословов, которые отрицали божественность Святого Духа. Вот, но здесь, конечно, это слово было не совсем аккуратно использовано, значит, кем-то из православных епископов, ну, то есть часто считается, что это был екатеринославский епископ Амвросий Серебренников, ну, может быть, и раньше уже это слово появляется в церковных документах, вот, ну, короче, вот оно было здесь применено немножко странным образом к духовным христианам. Вот, но духоборцам это понравилось, и просто они переосмыслили это понятие, и вот в одном из их псалмов говорится, что мы же Богу духом служим, духом избираем, духом бодрствуем, от духа меч берем, духовным мечом и воюем. То есть они себя считали не борцами против Святого Духа, а наоборот, борцами за Святого Духа. Вот. Но вот духоборцам чтение и толкование Библии, в отличие от молокан, как-то не очень пришлось по душе, и они выбрали, ну, можно так сказать, наверное, формат устной религиозной культуры, поэтому самый значимый для них религиозный текст или священный текст – это псалмы, которые особые такие, значит, духовные песнопения, которые были составлены, по-видимому, еще в XVIII веке, и предполагалось, что, начиная с детства, их учили наизусть. Но потом, когда, значит, в конце XIX века значительная часть духоборцев переезжала в Канаду, их сопровождал, в частности, Бонч Бруевич, который старался вести, так сказать, такую фольклорно-этнографическую работу, значит, вести полевые исследования. И вот он записал их псалмы и издал их, значит, в качестве отдельного корпуса текстов, который он назвал «Животная книга духоборцев». Ну, «животная книга» вообще это церковнославянское выражение, заимствованное из тоже Нового Завета, из Апокалипсиса. Собственно, там оно означает «книгу жизни», но здесь скорее речь идет, и в обиходе духоборцев это понятие существовало, о том, что это, так сказать, живая книга, не написанная кем-то, а передающаяся устно от человека к человеку. Вот. Ну и это издание Бонч Бруевича, несмотря вот на склонность духоборцев к устной культуре, стало таким для них своеобразным тоже сакральным текстом. Ну и еще одна важная особенность духоборчества – это то, что они особо почитали лидеров движения, приписывали им ну, своего рода божественный статус, называли их, одно из их названий – это вожди. Вот, и этот статус приписывался по наследству, начиная с одного из основателей движения Илариона Побирахина или Побирохина. При Николае I духоборцы, как и другие русские религиозные диссиденты, как и другие представители старого русского сектантства, были переселены в Закавказье, ну, значительная часть на Халкалакское плато на юго-востоке современной Грузии. И вот в конце 80-х годов 19 века там случился раскол, как раз который был связан с проблемой лидерства. Династия вождей прервалась, на лидерское место претендовал человек, которого звали Петр Веригин, и в результате тамошние духоборцы раскололись на две группы, на так называемую большую и малую партию, одни, значит, пошли вслед за Веригиным, другие не хотели признавать его вождем, и веригинцы, вот так называемая большая партия, они, по-видимому, оказались одним из, так сказать, объектов религиозной и социальной пропаганды со стороны представителей толстовства, так что они довольно существенно изменили ну, более традиционные духоборческие практики. Они, значит, стали пацифистами, вегетарианцами, пытались, значит, заниматься совместным трудом и устраивать коммуны. Ну, то есть, собственно, вот была такая трансформация под влиянием толстовства. Ну и вот попытка воплотить толстовское учение на практике привела к обострению и так не очень хороших отношений с правительством Российской империи, в результате чего уже в самом конце XIX века, там, в 1898 году, духоборцы, значит, вот большая часть тех, кто следовал за Веригиным, представители так называемой большой партии, они эмигрировали. Сначала они пытались поселиться на Кипре, но потом, значит, поскольку жизнь на Кипре и местные условия им не очень понравились, то они переселились в Канаду, где и тоже вели довольно драматическое существование, тоже вступая в конфликты с местным правительством, существовали на протяжении всего 20 века, и сейчас в Канаде существуют довольно крупные и заметные общины духоборцев. Ну, а два первых места нашего хит-парада, так сказать, я оставил так называемым мистическим сектам, это тоже не очень верное понятие, но, тем не менее, время от времени пользуются, христовщине и скопчеству. На самом деле их правильнее называть харизматическими движениями, поскольку их вероучения, ритуалы и практики связаны с представлением о вселении в человеческое тело Святого Духа. Ну, это, в общем, идея не уникальная в истории христианства. В разное время такие движения появлялись. Но и сейчас самая заметная харизматическая религиозная культура в рамках христианства – это евангельские христиане-пятидесятники, для которых тоже вот эта идея того, что Святой Дух может как бы войти в любого человека, очень важна. И духоборцы тоже почитали лидеров своих общин, ну, вот у них не было такого централизованного управления с вождями во главе, их общины как бы были организованы скорее по сетевому принципу, но они тоже фактически обожествляли своих лидеров, и мужчин, и женщин, и их они уже прямо называли Христами и Богородицей. Значит, христовщина у нас на втором месте. Это, собственно, первая из так называемых старых русских сект. Движение, которое появляется в самом начале XVIII века, даже скорее на рубеже XVII и XVIII века. И отчасти, по-видимому, оно было связано с радикальными ответвлениями уже тогда существовавшего старообрядчества. Вот. Но в целом, вот если как-то оценивать особенности христовщины, то мы понимаем, что она вообще связана с массовой православной культурой, с представлениями и практиками о визионерстве и одержимости, с идеей внутренней молитвы, с монастырской аскетикой, ну и с эсхатологией, которая, конечно, была с ожиданиями конца света, которые, конечно, были важны прежде всего для старообрядцев этого времени. В центре религиозных практик христовщины так называемое родение, это, собственно, центральный ритуал и, наверное, самое важное для этого движения. Значит, и подразумевается там следующее, что во время пения духовных стихов и кружения, значит, то есть особых ритмических движений, на собравшихся нисходит Дух Святой, и они начинают пророчествовать. Предполагалось, что вот это нисхождение Духа Святого происходит благодаря исполнению особого песнопения, значит, которое называется «Дай нам, Господи, Иисуса Христа», ну и часто оно называется и не случайно Иисусовой или начальной молитвой, вот, поскольку в реальности оно действительно представляет собой трансформацию Иисусовой молитвы, значит, Иисусе Христе, Сыне Божий или Боже наш, помилуй нас грешных или помилуй мя грешного, вот, ну здесь нас грешных, вот, это, конечно, указывает на связь с практиками так называемого исихазма, ну, под исихазмом понимается и, собственно, монашеское движение, и некоторый набор мистических идей, но, в частности, особая молитвенная практика, которая тоже как раз включает повторение Иисусовой молитвы и связана с идеей того, что на человека нисходит Дух Святой или в него вселяется прямо Троица и так далее. Ну и, кроме того, для христовщины очень важны такие квазимонастырские аскетические запреты, то есть воздержание от сексуальных отношений, алкоголя, матерной брани, вообще светской, так сказать, праздничной культуры, ну, иногда добавляет еще и воздержание от мясной пищи, то есть вот это тоже как бы необходимое условие спасения души в христовщине. И движение скопцов, скопчество, которое появляется на территории современных Орловской и Тульской областей уже в 60-е годы XVIII века, и это, так сказать, первое место, вершина нашего хит-парада, вот, оно генетически связано с христовщиной, то есть оно возникает, собственно, в рамках общин христовщины, которые, несмотря на довольно жестокие преследования со стороны государства, ну, продолжали существовать в Центральной России, в Поволжье, в разных регионах на протяжении всего XVIII века. И вот основатели скопчества, значит, решили, что в центре аскетики должен стоять именно запрет на сексуальные отношения, именно это греховная вещь, и тем более, что, значит, в Евангелии Иисус Христос говорит о том, что вообще хорошо быть скопцом, и кто может это вместить, да вместит. Вот, они, соответственно, подошли к делу радикально и добавили ритуальную кастрацию. Одним из основателей, известным уже по первому следственному делу 1772 года, которое производилось в Орле, одним из основателей движения был беглый крестьянин, бродяга Кондратий, которого тогда называли Кондратием Трифоновым или Кондратием Трофимовым. Вот. Ну, у нас, в общем, есть достаточно оснований считать, что именно он стал впоследствии таким заметным, значит, лидером движения скопцов. Там его уже знали как Кондратия Селиванова, но при этом он считался одновременно и новым воплощением Христа. И он вот к этому религиозному самозванчеству добавил самозванчество политическое, потому что его считали еще и государем Петром Федоровичем, Петром Третьим, который, согласно легенде, такому типичному довольно сюжету о скрывающемся императоре, значит, на самом деле не был убит, остался в живых и, значит, скрывается где-то в России, намереваясь занять престол, ну и совершить социальные преобразования, которые сделают жизнь в империи для всех хорошей. Ну и здесь вот такая как бы религиозная эсхатология совмещается с эсхатологией политической. Вот. Ну и мы знаем, что, по-видимому, в 1775 году этого Кондратия все-таки поймали, отправили на каторгу в Нерчинск, вот он там, значит, какое-то время жил в разных восточно-сибирских городах, вот, но надо сказать, что вот в отличие от многих других движений, хотя, ну, в христовщину тоже обращались и православные священники, и купцы, в общем, она была не исключительно крестьянским движением, Ну, скопчество вообще почему-то произвело уже почти с самого начала, уже в последние десятилетия XVIII века, большое впечатление на довольно богатых и влиятельных российских купцов, в том числе и занимавшихся там, например, военными поставками, обладавших большими капиталами, ну и иногда лично знакомых просто с верхушкой, с элитой Российской империи. И вот в 1796 году один из таких купцов, значит, московский купец Федор Евсеев, лично подал императору Павлу письмо. Ну, как написано, само письмо до нас не дошло, но, как написано в следственном деле, письмо от имени покойного императора Петра III. То есть, по-видимому, письмо написано самим Селивановым в Сибири, ну или написано от его имени. Вот. И Павел I, который, как известно, ну, не то чтобы верил в легенду о том, что его отец на самом деле не погиб, а чудесно спасся, но какое-то значение этой легенде придавал, значит, Павел заинтересовался скопцами, значит, и в какой-то момент приказал доставить Селиванова к себе в Петербург. Видимо, лично с ним разговаривал, но понял, что все-таки вряд ли это на самом деле Петр III, отправил его в результате в качестве секретного арестанта в Обуховский смирительный дом, то есть, ну, фактически в психиатрическую больницу. Вот. Но вскоре, когда Павел был убит, а императором стал Александр, то Селиванова освободили. Вот он сначала жил в богадельне при Смольном монастыре, потом оттуда его забрали его почитатели, его поклонники. Вот и в результате, вот в первые два десятилетия XIX века в Петербурге и его окрестностях сложилась такая многочисленная, влиятельная скопческая община, ну, на которую многие обращали внимание, и Селиванова в петербургской элите, в том числе среди дворянства, считали, по-видимому, прозорливцем, пророком, ну, таким старцем своего рода. Так что по разным свидетельствам с ним встречался и Александр I, и вроде бы он ездил к Селиванову незадолго перед сражением при Аустерлице, чтобы узнать об исходе войны с французами. Вот эти встречи императоров, ну или слухи о встречах императоров и Павла, и Александра с Селивановым, по-видимому, послужили одним из источников для пушкинской сказки о Золотом петушке. Прошло как бы два десятилетия, два первых десятилетия XIX века. Религиозная политика Александра I существенно изменилась, перестала быть такой толерантной и мистически ориентированной. Вот, и в конце концов, значит, летом 1820 года Селиванова сослали в Спасо-Ефимиевский монастырь, где содержались как раз и религиозные, и политические диссиденты. Ну и он там спустя 12 лет и умер. Но несмотря на разгром петербургской общины и скопческие судебные процессы, которые происходили на протяжении XIX века, Петербург так и остался одним из крупных центров русского скопчества, и последние скопческие общины там, в Петербурге, в Ингерманландии, в некоторых других, значит, регионах России, были разгромлены уже в советское время, на рубеже 20-х и 30-х годов, Народным комиссариатом внутренних дел. Так что вот история скопчества – это, конечно, сюжет, может быть, даже не для одного, а для нескольких авантюрных романов из русской истории.